Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. Сегодня я буду отвечать на вопрос одной из слушательниц. Вопрос звучит следующим образом. Расскажите, пожалуйста, про подбор КОК по фенотипу и различия действующих веществ. Также много говорится про поколение КОК. Они действительно различаются или это маркетинг? Для начала давайте разберемся с женским фенотипом. Всего существует их 4 вида. Это превалирование эстрогенов, сбалансированный вид, превалирование гистогенов или андрогенов и недостаток эстрогенов. И, например, если мы будем разбирать тип волос для каждого из этих типов, то для превалирования эстрогенов это будут сухие волосы, для сбалансированного вида это будет нормальная структура волос, для превалирования гистогенов, андрогенов это будут жирные волосы, а для недостатка эстрогенов это будут тонкие волосы. Если мы рассмотрим тип кожи, то для превалирования эстрогенов это будет сухая кожа, для сбалансированного типа это будет бархатистая кожа, для превалирования гистогенов и андрогенов жирная кожа с акне, и для недостатка эстрогенов это будет тонкая пергаментная кожа. На самом деле действительно пытались и пытаются сейчас в зависимости от фенотипа подобрать гормональный контрацептив, то есть если, допустим, у женщины недостаток эстрогенов, дать ей комбинированные контрацептивы с более высокими дозами эстрогенов, но ни в одних клинических рекомендациях по гормональной контрацепции нет того, что мы должны ориентироваться на фенотип женщины, подбирая ей гормональные контрацептивы. Что же касается состава коков. Гормональные контрацептивы, комбинированные гормональные контрацептивы используются женщинами уже около 60 лет, и действительно значительные изменения произошли как в дозировках препаратов, так и в их составе. Комбинированные оральные контрацептивы содержат эстроген в сочетании с прогестагеном в различных комбинациях. Основной механизм действия коков – это, конечно же, подавление овуляции, за счет чего и происходит контрацепция. Нынешние низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы были разработаны для снижения рисков для здоровья, связанных с высоким содержанием эстрогена в коках в 60-х, 70-х годах, когда женщины умирали от тромбозов в связи как раз вот с высокими дозами гормонов в препарате. Что же мы на сегодняшний день имеем в плане состава коков? Эстроген бывает либо этинилэстрадиол, и более новый – это 17-бета-эстрадиол. 17-бета-эстрадиол структурно идентичен тому эстрадиолу, который вырабатывается у людей. И теоретически такие препараты, которые содержат эстрадиол, могут иметь улучшенный профиль безопасности по сравнению с препаратами, которые содержат этинилэстрадиол из-за снижения тромботических эффектов. Но это не установлено. То есть есть какие-то ограниченные данные, свидетельствующие о том, что кок с эстрадиолом безопасны в использовании и достаточно эффективны в предотвращении нежелательной беременности. Но все же потребуется дальнейшее исследование для оценки безопасности эстрадиола относительно этинилэстрадиола. А гистогеновый компонент действительно также различается по действию. Старые гистогены обладали легким андрогенным, глюкокортикоидным эффектом. Новые гистогены же имеют меньше андрогенных и глюкокортикоидных эффектов, то есть даже бывают антиандрогенные, да, воздействия. Однако разные прогестогены могут по-разному влиять на факторы свертывания крови, то есть по-разному будут увеличивать риск тромбозов. КОК, содержащий новые прогестогены в сочетании с этинилэстрадиолом, по-видимому, предполагается, что коки, содержащие прогестогены нового поколения, связаны с большим риском тромбоэмболии, чем коки, которые содержат прогестогены предыдущих поколений. Когда мы говорим о том, что прогестогены делятся на поколения, здесь надо понимать, что это такая достаточно условная классификация, и в некоторых источниках она варьируется. Классифицируются гестогены по поколениям, в зависимости от того, когда они впервые были проданы как составные части комбинированных оральных контрацептивов. Первое поколение – это норетистерон, второе поколение – левоноргестрел, третье поколение – дезогестрел, гистаден, и новейшее поколение – это дроспиренон-содержащие коки, диеногест и так далее. Также коки могут различаться своим составом в плане монофазности либо многофазности, то есть в первом случае в таблетках во всей упаковке содержится одинаковое количество гормонов в каждой таблетке, во втором втором же случае, в зависимости от дня, в таблетках будет различаться уровень гормонов. Доказательства на сегодняшний день недостаточно, чтобы установить, отличается ли многофазный контрацептив значительно от монофазного с точки зрения побочных эффектов, с точки зрения эффективности предотвращения беременности. И поскольку нет данных, которые свидетельствуют об каких-то особых преимуществах, связанных с многофазными препаратами, на данный момент рекомендуется использовать монофазные коки в качестве первого ряда. То есть, если вы только планируете прием коков, если у вас нет какого-то негативного опыта приема монофазных коков, то, скорее всего, вам назначат именно монофазные коки. Как же мы обследуем женщину перед назначением гормональных контрацептивов? Первое, что вы делаете, это вы беседуете с врачом. Беседа безумно важна в данной ситуации, либо проходите какое-то анкетирование. Именно в ходе вот такой анкеты мы понимаем, можно ли применять гормональные контрацептивы к конкретной женщине или нельзя. Далее, в этой анкете, либо в беседе, вы обязательно должны рассказать о своем образе жизни, о том, курите вы или нет, какие препараты употребляете, о своем семейном анамнезе, есть ли какие-то наследственные заболевания и так далее. В плане дополнительного обследования, что обязательно еще сделает доктор. Это измерит индекс массы тела, то есть узнает ваш вес, рост, обязательно измерит ваше давление. Что же касается обследования на кресле, онкоцитологии шейки матки, УЗИ малого таза, молочных желез, тестирование тромбофилии, исследование показателей холестерина, сахара в крови и так далее, они обычно не требуются до обследования коками, но мне очень нравится фраза, которая написана в рекомендациях, что так как женщина приходит к нам на прием, если она давно уже не была у гинеколога, мы должны использовать эту возможность, что женщина к нам попала для ее диспансерного наблюдения. То есть в любом случае вам все равно предложат и взять онкоцитологию шейки матки, провести УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез по показаниям и так далее, потому что в принципе хорошо бы за собой следить вне зависимости от того, принимаете вы комбинированные оральные контрацептивы или нет. И вот если мы посмотрели на вас и решили, что вы условно здоровая, и вам не противопоказан прием коков, скорее всего, вам назначатся коки, содержащие менее 30 микрограмм этинилострадиола в сочетании с левоноргестрелом, потому что это достаточно разумная комбинация для минимализации тромбоэмболических осложнений при приеме коков. Когда же женщина может начать прием коков? Согласно инструкции, препарат начинается с первого дня менструального цикла, но прием коков может быть начат и до пятого дня менструального цикла без дополнительных средств контрацепции. Единственное, но если у вас короткий цикл и есть опасения по поводу того, что овуляция может наступить раньше в связи с этим коротким циклом, либо нерегулярным циклом, женщина тогда начинает прием только строго в первый день менструального цикла комбинированных оральных контрацептивов, либо она начинает до пятого дня менструального цикла, но использует какие-то дополнительные меры контрацепции в течение недели. Но на самом деле коки могут быть даже начаты с медицинской точки зрения в любой день менструального цикла, если женщина уверена, что она не беременна. На что мы еще обращаем внимание женщин, говоря об индивидуальном подборе гормональных контрацептивов? О том, что если женщина перенесла бариатрическую операцию, то эффективность гормональных контрацептивов может быть уменьшена. Если женщина принимает препараты, которые индуцируют ферменты печени, также противозачаточная эффективность коков может быть снижена при использовании этого препарата и в течение 28 дней после его отмены. В частности, к препаратам, индуцирующим ферменты печени, относятся некоторые антибиотики, поэтому будьте внимательны. Если у вас возникла рвота либо сильная диарея при приеме кок, то вы должны обязательно следовать инструкции по приему пропущенных таблеток, если рвота возникла в течение 3 часов после приема кок, либо если возникла тяжелая диарея в течение более 24 часов от приема коков. Но если же сохраняется рвота либо диарея, то тут, конечно, нет смысла принимать повторную таблетку контрацептива, потому что ровно так же она не усвоится. И некоторые препараты могут косвенно снижать эффективность противозачаточных средств, вызывая диарею и сильную рвоту. Об этом тоже надо помнить. Из плюсов приема гормональных контрацептивов первое – это, конечно же, уменьшение обильности менструального кровотечения, уменьшение боли во время месячных и улучшение состояния вашей кожи, то есть уменьшение акне. Использование коков может быть полезным для женщин с предменструальным синдромом также. И основываясь на ограниченных доказательствах, согласно клиническим рекомендациям по приему кок, в качестве первой линии рассматриваются коки с дроспиринон содержащим компонентом. Когда еще могут назначаться коки? Если женщине нужна контрацепция и у нее эндометриоз, то тогда использование коков может снизить риск рецидива эндометриоза после хирургического вмешательства. Поговорим подробнее о использовании коков для лечения акне, гирсутизма и нарушений менструального цикла, ассоциированных с синдромом поликистоза яичников. Исследователи пытались сравнить эффективность различных коков, и в целом, на самом деле, мало различий между изученными коками с точки зрения их эффективности при лечении акне. То есть все коки, по большому счету, помогают избавиться от акне, даже если у них есть легкий андрогенный эффект. Почему? Во-первых, они подавляют уровень гонадотропинов и повышают синтез в печени глобулина, связывающего половые стероиды. То есть за счет этого уровень тестостерона уменьшается где-то на 50%. Что касается, значит, лечения акне и гирсутизма, нет никаких убедительных доказательств различия эффективности гормональных контрацептивов, содержащих различные гистогены. Однако последние исследования сосредоточились в основном на эффектах коков, содержащих дроспиренон, так называемый антиандрогенный гистоген. И систематический обзор пришел, что дроспиренон был достаточно эффективный в лечении симптомов поликистоза яичников. Из плюсов также использования коков – это значительное снижение риска рака эндометрия и яичников. При этом риск уменьшается корреляционно длительности приема коков и сохраняется в течение многих лет после того, как вы перестали пить коки. Также использование коков связано со снижением рисков колоректального рака, но если у препарата есть плюсы, конечно же, у него всегда бывают и минусы. Какие же есть риски при приеме коков? Всегда я информирую пациенток, что самый страшный риск, которого мы всегда боимся, это тромбоэмболические осложнения. При этом частота и риски тромбоэмболических осложнений зависят от прогестогена, от типа прогестогена и от дозы эстрогена. Чем выше доза эстрогена, тем выше риск тромбоэмболии, и чем более новый поколение прогестогена, тем также выше риск тромбоэмболии. Но мы здесь говорим об относительных рисках. Абсолютные риски при приеме кок, конечно же, достаточно низкие. Также, что может быть еще связано с приемом гормональных контрацептивов, это инфаркты и ишемические инсульты, которые также, по-видимому, усиливаются при более высоких дозах эстрогенов в составе комбинированных оральных контрацептивов. А что касается риска рака груди, то прием коков также связан с небольшим повышенным риском рака груди, который снижается со временем после прекращения приема коков. И также повышается риск рака шейки матки, но до конца прямая связь именно приема коков и рака шейки матки не установлена. Считается, что все же именно за счет повышенного риска инфицирования ВПЧ увеличивается количество рака шейки матки при приеме коков. Какие еще особенности могут быть при приеме гормональных контрацептивов? Если вы путешествуете по воздуху самолетом, надо помнить, что долгий перелет – это фактор риска тромбозов. Исследования, конечно, показывают, что тромбоэмболия крайне редко случается при полетах продолжительностью менее 8 часов. Но все же сам полет – это также риск тромбоэмболии. Поэтому, если вы путешествуете самолетом, при этом ваш перелет более 8 часов, то вы должны свести к минимуму неподвижность во время полета, то есть вы должны быть, наоборот, активны, ходить по салону самолета и также использовать компрессионные чулки. В некоторых случаях некоторые рекомендации описывают, что возможен прием антиагрегантов. Если вы совершаете походы на большую высоту, то есть выше 4,5 километров, на период более одной недели, вам также может быть рекомендован переход на более какую-то безопасную альтернативную контрацепцию, то есть отказ от коков в данной ситуации. Когда еще мы можем порекомендовать женщине отказаться временно от гормональной контрацепции? Не менее чем за 4 недели до какой-то плановой, большой, серьезной хирургии. То есть, если вам планируется какое-то оперативное вмешательство, большое, полостная операция, то тогда лучше отменить гормональные контрацептивы не менее чем за 4 недели. До какого возраста может применять женщина коки, если ей нужна контрацепция? На сегодняшний день считается, что женщина может использовать коки в качестве контрацепции до 50 лет. Поговорим теперь о схемах приема коков. Здесь, на самом деле, тоже могут быть индивидуальные подходы. Стандартной схемой считается, как правило, 21 день приема активных таблеток и 7 дней либо пустышка, либо вообще отсутствие приема таблеток. Данный метод был разработан для того, чтобы вызвать кровотечение, которое называется менструально-подобной реакцией, чтобы женщине было спокойнее, что она менструирует. Однако ежемесячные вот эти менструально-подобные кровотечения не приносят какой-то пользы для здоровья, кроме как для психического, если женщина сильно привязана к своим менструациям. Какие же недостатки на самом самом деле имеет традиционная схема приема коков. Первое, что кровотечение отмены может быть все-таки обильным, болезненным, ну или просто женщина не хочет менструировать. Второе, что это кровотечение отмены может быть связано с такими симптомами, как головная боль, либо ПМС. И третье, подавление функций яичников может снижаться, и если женщина пропускает какую-то из таблеток, то выше шанс того, что беременность на фоне коков все-таки может наступить. Какие бывают индивидуальные схемы? Это постоянное использование коков без кровотечения отмены. Расширенное использование, это когда реже мы вызываем кровотечение отмены. И схемы, при которых кровотечение отмены укорочено. То есть бывает там, допустим, 4 дня. Теперь поговорим о продолжительности. Раньше считалось, что женщине надо делать перерыв в приеме коков, чтобы организм отдохнул. На сегодняшний же день говорится, что женщина должна применять оральные контрацептивы столько, сколько она считает необходимым. Почему? Потому что риски тромбоэмболии наиболее высоки в первые месяцы после начала приема коков. Или когда женщина бросила прием коков и возобновляет его снова, то вот после перерыва не менее 1 месяца риск тромбоэмболии также возрастает. И затем риск постепенно снижается в течение первого года и остается стабильным после этого. Поэтому, если вы делаете перерыв в приеме коков, а потом их возобновляете, то ваш организм не то чтобы отдохнул в этот месяц, а наоборот, вы тем самым повышаете себе риск тромбозов. При этом еще раз хочу заметить, что по данным исследований, использование коков связано с увеличением риска тромбоза где-то в 3-3,5 раза по сравнению с неиспользованием коков. При этом сам риск тромбозов, конечно, в абсолютных значениях остается невысоким. То есть он гораздо ниже, чем женщина подвергается риску во время беременности и в послеродовом периоде. Теперь поговорим о типах эстрогенов. Ограниченные данные касаются риска развития атеросклероза, связанного с применением коков, содержащих эстрадиол, позволяют предположить, что риск, собственно, аналогичен риску, связанному с применением препаратов с этинилэстрадиолом. Что касается контроля цикла, рассмотрим здесь также разные поколения гистогенов. В 6 исследованиях было обнаружено, что контроль за менструальным циклом лучше при использовании коков, содержащих гистогены второго поколения, по сравнению с гистогенами первого поколения. Но здесь речь идет именно о монофазных препаратах. Когда у вас случается незапланированное кровотечение на коках, надо иметь в виду, что это может быть не только связано с применением гормонального контрацептива, это может быть и прервавшаяся беременность, и какая-то патология шейки матки, либо инфекции, передаваемые половым путем. Как правило, кровянистые выделения, ациклические, связанные с использованием коков, проходят в первые 3-4 месяца использования. Если же у вас кровянистые выделения наблюдается более 3-4 месяцев, то это, конечно же, повод обратиться к врачу для выяснения причин. Если эти причины связаны с коками, то тогда вам заменят препарат на тот, который вам будет подходить лучше. Составы с более высокой дозой этинилэстрадиола связаны с более хорошим контролем над циклом и, соответственно, с более низким риском вот этих ациклических мажущих выделений. Что касается перепадов настроения при приеме кок. Данные свидетельствуют о том, что некоторые женщины могут действительно испытывать негативные изменения настроения при приеме гормональных контрацептивов. Однако нет четких каких-то доказательств того, что использование коков именно вызывает депрессию, потому что настроение, конечно, это явление связано с какими-то и внешними событиями в том числе. А поэтому ассоциации по гормональной контрацепции рекомендуют, чтобы женщина, когда испытывает какие-то негативные изменения в настроении и желает продолжить прием гормональных контрацептивов, может попробовать другой состав, который будет содержать какой-то альтернативный гистоген. То есть, опять же, здесь важен индивидуальный подход. Вы применяете кок, вы понимаете, что нет, на нем вам что-то не нравится, вас что-то не устраивает, тогда обсуждаете с врачом и подбираете другой препарат. По поводу боязни набора веса при приеме кок, на сегодняшний день нет четких доказательств того, что использование гормональных контрацептивов вызывает увеличение веса. Поэтому можете пить их спокойно. По поводу влияния коков на либидо, надо помнить, что на либидо влияют многие социальные и психологические факторы, а не только коки. Собственно, даже на либидо влияет и возраст, и состояние здоровья, и другие какие-нибудь лекарства, которые вы применяете. На сегодняшний день имеющиеся данные о потенциальном влиянии гормональных контрацептивов на либидо достаточно неоднозначны. В целом нет четких доказательств того, что есть связь между использованием коков и либидо. либидо. Выявленные данные свидетельствуют о том, что либидо могло быть ниже среди женщин, принимающих кокс, содержащий менее 20 микрограмм этинилэстрадиола, чем среди женщин, принимающих коки с содержанием этинилэстрадиола более 20 микрограмм. Так как мы с вами уже обсудили риски, которые возникают при приеме коков, поэтому далее я перечислю состояния, при которых вы экстренно должны обратиться к врачу. Если у вас возникает какая-то боль в икроножных мышцах, отек или покраснение, и тем более односторонние. Если возникает боль в груди, одышка, либо кашель с кровью. Если у вас возникла потеря двигательной функции, либо как-то поменялась чувствительность в конечностях. Если вы нащупали уплотнение в груди какое-то в молочной железе, либо возникло одностороннее выделение соска, как-то поменялся внешний вид соска, изменение кожи на груди произошли, это все тоже повод обратиться к врачу. Если у вас усилились мигрени, либо впервые в жизни возникли мигрени на фоне приема коков, то также об этом необходимо сказать своему врачу. Если у вас постоянные какие-то мажущие кровянистые выделения из половых путей, и тем более прошло уже более 3-4 месяцев на фоне приема коков, это тоже повод обратиться к доктору. Если у вас какое-то сильное кровотечение при приеме коков, также обращаемся к доктору, но я уже сказала, что это не обязательно будет связано с коками. Это может быть и прерывавшаяся беременность, это может быть признаками невнематочной беременности, это может быть признаками заболевания шейки и так далее. Когда вы еще должны обратиться к доктору, если у вас стало повышаться артериальное давление, если вы набрали в весе и индекс массы тела у вас стал более 35 кг на метр квадратный, если у вас выставлен новый диагноз мигрень, либо мигрень с аурой, тромбоз глубоких вен выставлен вам диагноз, появились какие-то опухоли печени, симптоматические камни в желчном пузыре, это все также поводы обсудить ваше состояние с врачом. Говоря об индивидуальном подборе коков и о типах гистогенов, что еще можно сказать? В большинстве гормональных контрацептивов показания к применению будет, конечно же, именно контрацепция. Но у ряда препаратов есть дополнительные бонусные показания. Например, для обильных менструаций зарегистрированы препарат, содержащий эстрадиол с диеногестом. Как я уже сказала, при СПКЯ достаточно много сейчас работ ведется для коков, содержащих именно дроспиренон. Хотя в плане акне любой кок обладает антиандрогенной активностью за счет увеличения уровня глобулин, связывающего половые гормоны. В плане ПМС также хорошо себя проявляют препараты с дроспиреноном. Если у вас эндометриоз и требуется гормональная контрацепция, то, скорее всего, вам предложат препарат с диеногестом за счет того, что у диеногеста выраженный антипролиферативный эффект. Ну и если у вас, например, эстрогеновая недостаточность, это мы возвращаемся с вами к вопросу фенотипа, тогда, скорее всего, вам также предложат препарат, содержащий эстрадиол, натуральный эстроген, который, ну, условно восполнит дефицит. Но, повторяюсь, условно. Резюмируем. Таким образом, действительно есть фенотипы женские, но на них ни одни клинические рекомендации по подбору кок не ориентируются. Если вы условно здоровы, то вам назначат низкодозированный кок, содержащий левоноргестрел. В плане поколений гистогенов они действительно существуют, это не маркетинг. При этом, чем более старое поколение, тем у него выраженнее легкие андрогенные, легкие минералокортикоидные эффекты и менее выраженные тромбоэмболические реакции на организм. Чем более молодой кок, тем у него выраженнее тромбоэмболические осложнения и выше эффект антиандрогенный и антиминералокортикоидный. Но еще раз повторюсь, абсолютные риски тромбоэмболии в целом достаточно низкие при приеме коков. Индивидуальный подбор гормональной контрацепции осуществляется именно в рамках того, можно или не можно применять вам гормональный контрацептив. И, конечно же, препарат будет подбираться, скорее всего, методом проб и ошибок, потому что то, что подошло вашей подруге, не факт подойдет, что вам. Присылайте свои вопросы и темы для эпизода в мой телеграм-канал, где я буду общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Все ссылки будут в описании. Пишите комментарии, ставьте оценки в приложении, в котором слушаете этот подкаст.